Здравствуйте, друзья. Меня зовут Константинова Татьяна. Сегодня мы снова поговорим про благотворительность. А в гостях у меня сегодня Мария Баронова, шеф-редактор Russia Today с некоторых пор и правозащитник уже довольно долгие годы. И поговорим мы сегодня о проекте, который называется «Дальше действовать будем мы». Проект произвел, ну, не знаю, нельзя сказать, конечно же, эффект разорвавшейся бомбы в некоммерческом сообществе. Ну, в общем, сколыхнул некую его часть. Был он презентован довольно так жестко, что типа «ребята, мы сейчас займем определенную нишу, и дальше действовать будем мы». Поэтому я сегодня пригласила Машу, мы с ней недавно только познакомились на одной из конференций, и, честно сказать, организаторы меня предупреждали перед конференцией, что типа «Таня, пожалуйста, не ругайся ни с кем», хотя странно, я вообще ни с кем не ругаюсь никогда. Вот. И ну, удивительно, мы с Машей сразу же нашли общий язык и как-то очень хорошо обсудили и посмотрели на ситуацию помощи другим людям, на адресную помощь другим людям немножечко с другого угла, потому что, что уж греха таить, когда ты внутри как менеджер и как управленец, все-таки ты не совсем можешь видеть ситуацию, когда ты снаружи как проситель. Извините, вот такой вот термин сейчас применю. Маш, привет. У меня сегодня много, я прям вот разговариваю. Расскажи, пожалуйста, что ж такое «Дальше действовать будем мы» и... Не, давай начнем вот так. Расскажи, почему появился этот проект?
Вот, собственно, появился он... То есть появление этого проекта вообще никак не связано со мной. Что нужно понимать... RT, ранее известный как Russia Today, сейчас это правильно называется RT.
Правильно нужно говорить
да,
RT.
Да, то есть всё, Russia Today больше как бы есть Россия сегодня по-русски, есть RT по...
Я запомнила.
Латинская аббревиатура. И в этом плане я, хотя меня не уполномочили цитировать Маргариту Симоньян, но я процитирую Маргариту Симоньян, она очень верно сказала, что, ребят, ну вообще мы всем такими вещами какими-то занимаемся уже по социальным порядкам там 5 лет. Когда началась на Донбассе кампания, то мы сразу же стали заниматься ситуацией с гражданствами, потому что огромное количество было появилось просителей, были люди... в том числе ветераны Великой Отечественной войны, которые не могли, ну, которым вообще-то не очень много, многим осталось жить, и они все должны унижаться, и вместо того, чтобы получить сразу паспорт, они не могут не получить никакой пенсии вообще в России, а в Украине они тоже уже
и
не
под закат
получить.
Жизни еще попали в военные
да,
действия.
Да, и опять да. Здравствуй, 41-й год, ну, да, то есть да, буквально да. Так у людей было. И они начали заниматься изначально этой проблемой, тематикой, потом они начали заниматься проблемой просто общей социальной тематикой в России, это проект «Не один на один». И вообще, и дальше уже, который появился «Дальше действовать будем мы», ситуация была очень простая, то есть там в ноябре 2018 года, то есть 5 месяцев назад это было, в очередной раз, они обычно, так как это RT, все-таки их чаще слушают чиновники, не сразу бросают трубки и пытаются выполнить требования, которые вообще вот тут, да, у журналиста есть огромное количество прав, которые ему дает закон о СМИ. Вот. И если, в принципе, настаивать на выполнении, собственно, своих этих самых прав, которые дает чиновниками, то они должны выполнять огромное количество требований, проверок, заявлений, и дальше продолжать чиновники с МС, и дальше, собственно, выполнять свою непосредственную работу. И в целом это был такой механизм взаимодействия с властью, с государством, с бюрократией, чтобы ускорять в тех местах, где, в общем, не то, что не ускорено, а положено под сукно какое-то дело.
Откуда заявки приходили?
Просто, ну, журналисты ездят по стране.
Ну, то есть приехал,
в целом,
увидел,
обнаруживают какой-то жуткий ад,
историю,
а давайте-ка мы эту хтонь резко исправим, потому что, ну, ад, как вот сказала главный редактор другого проекта «Такие дела», ад на всех хватит в нашей Солигоре, в нашей стране, к сожалению. И, там в какой-то момент было, что Маргарита Симоньян просто в очередной раз, она постоянно является донором у многих организаций, она, там нужно было помочь слепым на... там найти кровать какую-то, которая не полагается в рамках ОМС, и она перевела туда денег, но сказала, слушайте, а давайте тогда прикручим их кошельки, а то чего я каждый раз, то есть я, конечно, человек не бедный, но давайте тогда попробуем уже собирать, раз мы тоже СМИ, может, сделаем какой-нибудь проект, пока не будем светить, ну вот попробуем собирать, и там через лидеров общественного мнения, которые с нами дружат, а я с ними всегда дружила, будем просить подсвечивать эту историю. И потом, через несколько месяцев, они сказали, слушай, а давай ты с нами будешь работать вместе. И так это получилось. То есть, и в целом, я бы не сказала, что это вот эффект разорвавшейся бомбы. Эта история, на самом деле, не про RT, не про проект была эффект разорвавшейся бомбы, mm-hmm. а что вот есть люди, которые привлекают какое-то излишнее внимание, даже, может быть, они сами не хотят это делать. И этот такой человек, вот такой персоналити, да, обладаю вот этой... чертой характера
странной. Прилетела к тебе.
Да, я просто обладаю этим странным свойством, что когда что-то анонсируется с моим участием, это имеет...
Все дико возбуждаются, как Баронова, Баронова.
Да, это вот как бы Баронова, там, полиция и Баронова пугают детей перед сном, я так поняла. Вот, ну вот есть такой набор людей, причем это даже, это черта характера, которая никакого отношения ко мне лично не имеет, то есть я из серии, ооо, как... здорово там. Ну и как там эта Баронова поживает в интернете, mm-hmm. бедненькая. И примерно поэтому все почему-то решили, что это я придумала проект, я его сейчас немедленно возглавлю, я... А у нас там такая, на самом деле, военно-полевая демократия, то есть его никто не возглавляет, мы все решаем, то есть есть журналистский коллектив не один на один, там некоторая часть людей участвуют в этом, есть еще некоторые люди, которые там присоединились, и вот я. То есть мы все просто пока думаем, а как дальше нам делать, как сделать так, чтобы проект, который обладает ну, важным медийным весом, действительно принес помощь, действительно был полезен для сообщества благотворительного и был полезен просто для нашей страны. Когда я говорю для нашей страны, здесь уже мой интерес, потому mm-hmm. что я-то все-таки, ну, мы будем понимать, ну, не журналист я очевидный активист, правозащитник, общественный деятель, я могу быть журналистом, но, конечно, мне всегда хочется больше. Я баллотировалась в Государственную Думу, в конце концов. То есть понятно, что я занимаюсь таким лоббированием позитивных изменений в обществе. И каждый из нас, там, журналисты, больше хотят журналистскую работу выполнять. Но вот мы вот решаем, как же будем, как у нас, собственно, мы будем дальше это делать, чтобы не было ни в коем случае не попадать в какие-то там ну, истории, которых уже куча людей попало до нас, и зачем ну, да. мы просто на те же самые грабли наступать.
Совершенно верно. Слушай, ну вот уже очень хорошо, что мы с тобой проговорили так вот вовне, что, извините, это проект не Маши Бароновой, что это проект Арти,
да.
и что есть за этим проектом дальше действовать будем мы, действительно, команда мы, команда, да, состоящая да. из множества людей, потому что на сегодняшний момент то, что я видела в информационном поле, а пришла Маша Баронова, сейчас она там, в общем, научит некоммерческие организации, как правильно помогать.
Нет, и, я как раз скорее вот тот самый человек, который читает, так как я не боюсь свое лицо показывать, потому mm-hmm. что есть же еще вот этот эффект, что причем он не имеет отношения к Арти, потому что Арти вообще никакого отношения к этим историям не имела, на которые вешают именно на вот Арти. Вешают какие-то там другие пропагандистские ресурсы, которые, ну, в итоге такая общая коллективная вина в неком, ну, зло есть в России такая вот, а все вокруг добро. Ну, мы же понимаем, что это не так. Mm-hmm. В общем, mm-hmm. все примерно одинаковые люди. Они не злые, не добрые люди. И я скорее вот именно как раз тот человек, который прислушивается, рассказывает, разговаривает, не боится ну, сожрать некоторое количество вторичного продукта. А есть люди, которые работают прямо вот серьезно, в данный момент они сидят и работают. То есть у нас там есть вот чат, в котором там есть, смотрят, изучают несколько историй в данный момент, и они важные истории.
Вот давай, расскажи, как будет, вот в чем суть этого проекта, и как какой-то механизм, как это будет действовать, шаг один, шаг два, шаг три. То есть вот можешь рассказать?
Ну, шаг, вот это нужно до конца, мы, конечно, напишем такое наше видение для публики.
Что или у вас шагов не будет?
Нет, у нас есть шаги.
Танцуем по...
Не-не-не, так, ну, конечно же, всегда в итоге есть такая хорошая очень картинка про там, начало лошади, круп лошади, это такой красивый, потом в середине все не очень, а в конце это вот ужас какой-то. Да. И вот, значит, это как я это планировал, как я это делал, как это, чем это все закончилось.
Чем это закончилось.
Вот, ну, главное избегать вот этого. Поэтому мы стараемся сейчас выстроить, понять, как мы будем взаимодействовать, собственно, с фондами, потому что понятно, что в большинстве случаев это истории, что человек находится, с одной стороны, в панике, а с другой стороны, в этой панике у него там достаточно дофамина и адреналина, чтобы заслать свое письмо в 100 организаций одновременно. И, например, в таких случаях нужно... И при этом сделать все за меня срочно.
Да. Угу. Вот. Да, это.
Соответственно,
бывает.
Ну, здесь вот у меня это еще со времен, с правозащитных времен есть правило, что даже если человек позвонил из колонии, уж если он позвонил из колонии, значит, у него есть смартфон. Обычно спрашиваю: у вас есть смартфон? Да, есть. Значит, он в состоянии написать некий документ. Uh-huh. В этой колонии, раз уж в час ночи силы были позвонить мне, вот, и описать свою проблему. То есть тут то же самое. Есть некий набор, у каждого фонда есть некий набор действий, я вот такой предварительно обычно ввожу, заставляю просто людей, принуждаю к работе.
Uh-huh.
Вот там полуторным, там 14 шрифт, полуторный интервал, не более там 15 слов в каждом пункте, вот буквально такую бюрократию.
Пока идешь дорогой фондов.
Просто заставлять людей принуждать к интеллектуальной работе, чтобы вообще, потому что обычно же какое письмо там, вот сейчас срочно, то есть вот одно из них, срочно, наверное, ребенок под ИВЛ, мы уверены, что нужна пересадка легких в Израиле. Я просто как химик в этот момент уже у меня была. То есть мне другая журналистка дала это и так говорит: Маш, нужно же помочь им. А я начала просто ржать, когда прочла, mm-hmm. простите меня за мой цинизм.
Mm-hmm.
Пересадка легких на сегодняшний день пока что еще не осуществимая операция в мире, я просто поясню.
Ну, возможно, для детей, для детей не знаю.
Для взрослых,
для взрослых осуществима.
Нет, она осуществима, она пока что только экспериментальна. Там прогноз дается двухлетний, то есть это все единичные случаи, то есть mm-hmm. это, в принципе, не некое явление, как, например, пересадка почек,
mm-hmm.
в которой там человек потом может прожить 40 лет после этой пересадки.
Это уже сейчас проходная.
Да. Или там, например, печени тоже. С печенью посложнее, но при этом ее.
Вообще, слушай, вот смотри, в какое мы удивительное время живем, да? Печень, почки, пересадка — это прям вот на раз, два, три, и такая операция, к которой мы уже привыкли. Помнишь, да, в 90-х, когда это началось, это было прям вау.
Не, ну нужно понимать, что началось это все в 50-е, 60-е, включая наш Советский Союз, массово тогда началось. То есть требовалось, но здесь нужно понимать, что в начале, вот там, в 2003 году открытие научное, которое вот принципиально поменяет нашу жизнь навсегда,
угу.
вот по такой уровню важности, ну вот как, например, ткацкий станок, вот, который был там в середине 18 века изобретен и началась первая промышленная революция. Вот открытие такого уровня, которое поменяет нашу жизнь навсегда, в 2003 году происходило раз в 70 дней.
Угу.
Это вот прям об уровне конкуренции среди ученых на тот момент был. Сейчас раз в 10 дней.
Угу.
Это вот такие открытия, которые там в 60-е годы лазер был, и вот все-все-все было изобретено, что мы теперь, вот почему у нас вот есть такой iPhone, это все изобретено в, там, до 69-го года изобретения.
У меня сегодня был разговор с моей коллегой, у нас еще у одного нашего коллеги трагедия дома, сын тяжело болеет, лейкоз, и вот мы как раз разговаривали на предмет того, что с ним происходит, обсуждали, и она сказала мне такой очень интересный факт. Она говорит: я за это время перелопатила массу информации по лечению там такого типа лейкоза, сякого, перечитала кучу диссертаций на эту тему, и на момент, когда я заканчиваю одну диссертацию, уже эти сведения, которые я успела там переварить, перечитать, они уже устаревшие, и уже настолько быстро двигается наука, и в том числе наука по излечению вот таких тяжелых заболеваний, что просто порой даже за ней не успеваешь. Так скажи мне, пожалуйста.
Поэтому да, то есть сейчас гораздо все быстрее, но возвращаясь назад к проблеме работы, у нас же сейчас не про науку, а именно про... Мы же занимаемся все, любые фонды, любые правозащитники, любые журналисты, которые решили начать заниматься социальными проблемами. Они занимаются чем? Упорядочиванием, улучшением ситуации в обществе на законодательном уровне, на каком-то процедурном уровне, чтобы в итоге все эти прекрасные достижения стали доступны.
Это самые продвинутые.
Это про то самое управление, НКО.
Довольно многие работают в поле и латают еще пока эти дыры, которые
есть. Но цель появления любых институтов, она всегда в улучшении в том, качества жизни общества, чтобы в итоге было там до деревни в Иркутской области, дошел, во-первых, выгребная яма уже перестала быть туалетом, она появилась канализация, а во-вторых, угу. лечились бы все болезни,
угу.
которые там лечатся в каких-нибудь там... Конечно же, первым делом принуждать, то есть, с одной стороны, помогать соединять этих людей с фондами или, например, действительно помогать им собрать деньги, если это не фондовый случай, И, конечно же, облегчать им жизнь, но при этом не давать им просто вот расслабиться, сделать меня красивым.
Позвонил, и Артия все сделает. Скажи мне, пожалуйста, то есть будете ли вы вот таким звеном, когда человек в панике, вот у него пригорает со всех сторон, вот он с тяжелой болезнью, он не понимает, куда, извините, бечь, да, будете ли вы тем окном, в который он обратится, и вы скажете, что, ребята, вот вам нужно обратиться вот в эту организацию, там, и, возможно, вот в эту организацию, и там вам могут помочь.
Да, вот мы сейчас пытаемся именно выстроить, понять, как же мы будем это делать. То есть, возможно, там, ну, закидывать, например, рандом, там, ну, то есть, либо понятно, что бомбить каждое утро каждым человеком, которому нужно пересадить легкие в Израиле, а это еще я вот на этих легких в Израиле просто у меня замкнулась, то все сообщество постепенно озвереет, если каждый будет в сообществе так работать.
Не, ну вас будут поминать коллеги из НКО, вас будут поминать тихим добрым словом, потому что, ну, как правило, в НКОшках стоит очередь из тех людей, которые хотят получить помощь, да, и люди просто, ну, просто не справляются с тем потоком. И если еще им будет приходить от Арте, они скажут спасибо.
Скорее, я в данный момент пытаюсь просто... То есть мы в нашем описании и в том, как мы действовать будем, дальше действовать будем мы, конечно же, вот именно в той части, которая не про сторителлинг, не рассказать историю и не рассказать, потому что также, ну, не один на один, это просто история про сторителлинг, да, журналистская работа в первую очередь. То мы будем брать те случаи, которые, ну, как бы вот сейчас я разговариваю с разными представителями фондами, прислушиваюсь, собираю информацию, и после этого мы будут публично вывешены параметры.
Ага, все. То есть у вас формат сейчас еще пока собирается.
Да, он сейчас собирается, а потом будут публично вывешены параметры, почему, как, в каких случаях имеет смысл к нам обратиться.
Ага.
Потому что, ну, конечно же, в случае вот очередного сбора дофилиардов рублей на Израиль, ну, мы будем передавать просто людей, там, ну, даже не в Русфонд, а в систему ОМС, в Ухина, потому что, ну, камон, уж сколько можно.
Будет ли у вас специалист, который вот действительно будет отсечку такую делать, что, ребята, это, извините, вот это, да, фонд собрать может, или там другая НКОшка, или Арти там возьмется за сбор этого, а вот это, извините, это государством обеспечено, но вот это надо собираться. Ну, это
вот специалисты являются мы, то есть вот, мы будете, принимаем будете коллегиальное решение, и чтобы это не было обезличено, ну, скорее всего, я буду отвечать, почему, вот, например, в данном случае мы просим вас туда-то обратиться, вот, к государству, которое, в общем, готово способствовать и прочее.
Будет ли у вас, в свете того, что мы с тобой проговорили, что наука порой бежит очень быстро, и угнаться за ней тяжело, ну или не бежит даже, все равно нужно обладать некими специальными медицинскими знаниями. Будет ли у вас спец, который будет истории проверять еще на предмет вот медицины? Потому что мой опыт там с 2010 года показывает, что люди порой, ну, просят такое, что там ой-ой-ой.
С точки зрения общемедицинских знаний достаточно выпускника химфака, ведь меня, а в более сложных случаях мы просто будем просить, например, очень что удобное, я сейчас надеюсь, все журналисты знают, что с фондами очень удобно взаимодействовать как раз на предмет, что есть специалисты, разбирающиеся в конкретной области, который может просто факт-чекинг сделать.
Да.
То есть зачем создавать своего собственного там отдельного медицинского факт-чекера, я не уверена, что в этом есть смысл, который будет этим только заниматься, потому что, ну, есть достаточно людей, то есть в каждом фонде специализирующимся на какой-то конкретной истории, они могут вполне проверить, и всегда готовы, чтобы их там при этом подсветили.
Слушай, ну для того, чтобы к фондам обращаться или к НКОшкам обращаться, вы должны иметь список таких НКОшек и понимать, кто за что отвечает. Ну, вот, то есть вот это где будете брать?
Вот мы сейчас это...
Или составляете сейчас
социальные связи создаются путем создания социальных связей. Человек с утра просыпается, и у него план встреч, он знакомится, и дальше планирует.
Ну-ка расскажи, как тебя принимают и какая реакция у
НКО? Ой, хорошая реакция на самом деле. То есть это, конечно же, вообще социально-благотворительная среда, она... Ну, то есть все вот меня так начинают, каждый вот тихонько говорит, у нас тут так ужасно, так все ругаются, так...
ребята, вы не знаете, что такое оппозиция в российской политике.
Слушай, тебя выгонят из оппозиции.
Меня уже столько раз из нее выгнали за это раскрытие главной тайны вот этого уровня. Невероятный уровень токсичности просто. Ага. И правозащитная среда, в которой раньше эти люди постоянно боролись, значит, за какие-то там гранты, ну, причем за 17 тысяч долларов они вот боролись, угу, буквально. То есть готовы были глотку друг другу перегрызть, которая, ну, хватит, ну, окей, на 17 адвокатов, на 17 дел, причем которые будут незакончены. Вот, каждый из которых, и человек будет продолжать сидеть, и все будет плохо. Потом они стали, появились эти президентские гранты, и все стали тайком подавать на президентские гранты, при этом, конечно же, сотрудничать с кровавым режимом нельзя.
Как это говорят, зашквар?
Зашквар, мурзилки, ага. В общем, значит, и каждый назовет друг друга зашкваром, и каждый будет бегать там в каждом из подъездов администрации президента тайком. Ага. И когда смотришь на это позорище, думаешь, господи, и вот в какой-то момент просто сбегаешь из этой среды, потому что, ну, так жить нельзя просто. Я вообще считаю, что на фоне любой политической среды, причем я думала, что это проблема российской оппозиции, что мы такие кривые косы, а потом я, ну, почитала Аристотеля, и поездила по другим странам, чуть-чуть по разным вот местам, и я вдруг поняла, что просто состояние людей, которые вот именно про политику, оно какое-то, ну, очень воспаленное, то есть это какое-то такое вот постоянном состоянии адреналина, там, mm-hmm, видимо, вот идет вот такой подпиткой, просто сжигает нервы, и поэтому люди в таком странном совершенно сообществе живут, где все друг друга постоянно считают важным погрызть.
О, как интересно.
А
в НКО?
А в НКО не так.
Ой, расскажи еще про нас хорошее. Коллеги, про нас хорошее говорят.
В НКО, правда, не так. Во-первых, люди, во-первых, это в основном женщины.
Да, совершенно верно. В России, я не знаю, как по миру, но в России у благотворительности женское лицо, конечно, совершенно точно.
По миру, вот в целом по миру.
И в целом по миру.
Вот есть, вот сейчас все обсуждают, есть ли разница между там женским лидершип и мужским лидершип. Ну, конечно, есть. Когда вот там у нескольких европейских стран все министры обороны женщины, можно быть, понимать, что, ну, скорее всего, войны между этими странами не будет. Uh-huh. Это действительно так. Женщины, мы всегда видим, насколько они более социальны. То есть вот если мужчина из разных, там вот там мой, ну, бывший муж, окей, будет где-то, и какой-нибудь там муж доярки. Вот этот муж мой и муж доярки, они в целом не смогут найти никакой вот общих. Или будут стоять каждый в своем углу.
Почему?
И что-то думать. Ну, я всегда это замечала даже. Мужики, они в целом, они готовятся к войне, осматривают...
Соперничество.
Такое соперничество. Ага. А женщины совершенно, неважно, каких страт, каких социальных... Вот совершенно из разных миров женщины, находящиеся в одном помещении, они немедленно создадут коллектив. Всегда. Женщины создают коллектив. Да, женщины страшные сплетницы, женщины могут там кнопки, там женщины могут что-нибудь такое сделать. Но это такое насилие более вербальное всегда. То есть женщины не про физическое насилие, женщины про эмпатию, и женщины про то, что даже вот если вот эту там жучку я, значит, ну, вот совсем ненавижу, то в экстренном случае я буду с ней кооперироваться, uh-huh, потому что, ну, о чем мы сейчас будем? Мы потом разберемся, кто из нас кому дал. Вот. То есть это действительно так. И поэтому, так как вся социально-благотворительная среда на 95% состоит из женщин, из людей, у которых есть эмпатия, которые чувствуют чужую боль, которые, да, могут быть тоже злющие, могут там что-то там подговаривать кого-то и прочее. Но вот это очень важное свойство женской эмпатии, доброта, она все равно пробивается, даже вот когда уж совсем устаешь все равно, то, конечно же, это совершенно другое пространство. То есть я с годами в какой-то момент поняла, что вот мне просто вот прям вот я больше не могу с мужиками работать. Я не феминистка, я просто устала. Во-первых, Россия женская страна, и можно себе позволить не взаимодействовать с мужиками вообще, если очень хочется. Вот, но и у нас действительно, вот, действительно, я думаю, что изменения в России произойдут. Ну, смотри, это же, я помню, в 2008 году это было просто жуть. То есть памперсы были дети-отказники в больницах. Если мы вспомним.
Да, я помню.
Ситуация с усыновлением, там были какие-то там вот все эти истории были в Америке, что, значит, потом детей возвращают назад. Uh-huh. А сколько детей в России, никто даже не говорил о статистике, сколько детей возвращаются назад в детдом. То есть не было выстроено эта система, началась вот эта реклама, что возьмите ребенка к себе, но при этом никто не выстраивал психологическую помощь таким семьям. И сейчас, если сейчас 19-й год, то есть 11 лет прошло, и картина совсем другая. То есть, помимо того, что Москва стала такой небольшой Америкой для всей России, что сюда там москвичи усыновляют детей и пытаются как-то изменить, вот, экстраполировать свой опыт на другие города, хотя бы крупные. Но вообще вот этой какой-то жуткой человеческой боли и несправедливости, которая мне казалось, ну, просто, что это никогда не поменяется, стало меньше. Слушай, и это как... произошло благодаря вот всем этим женщинам, которые сидели на форумах, потом давали деньги, а потом подумали, ну, что так жить нельзя, надо пойти еще и поучаствовать физически.
Вторую вдохновляющую вещь сегодня сказала. Первая про какие хорошие слова про НКО, про сообщество, а вторую про то, что боль становится меньше. Мне тоже кажется, что боль становится меньше, хотя иногда, когда сил моих становится меньше, мне кажется, что ничего не происходит. Но в следующую минуту я тут же вспоминаю, что результат моей деятельности, он, скорее всего, лежит за пределами моей человеческой жизни. И как-то меня это попускает вообще. И будет, и я иду дальше. Слушай, я хочу сделать прям отдельную передачу про женское лицо благотворительности и про тех мужчин, которые порой стоят за одними из самых успешных женщин в НКО. Я такие истории знаю. Ну вот просто подумаю, с кем об этом можно поговорить и как это выстроить беседу. Так расскажи, пожалуйста, вот что. Давай вернемся к проекту, дальше будем действовать мы. Реакция была неоднозначная, когда появилась информация.
Да меня терпеть не могут просто некоторые люди, вот была неоднозначная.
Да?
Ну, кто-то
ты
не
с этим связываешь, Симоня, да?
Конечно, кто-то не любит Симоня,
кто-то не любит меня. Ну, тут и... сложилось вообще с двух сторон. С одной стороны, там, значит, Маргарита, а с другой стороны, ты, и для обоих лагерей это послужило такой красной тряпкой. Ну, окей, хорошо. Что чувствовала ты, когда, в общем, были же, вот даже на моей памяти были довольно резкие высказывания, типа, ну-ну, давайте сейчас вот пришла нас это учить щи варить, кто она такая и так далее. Вот что ты почувствовала? Что
ну,
было?
Что сейчас отговорятся, а потом я скажу, что, ну, ребят, ну, не собираюсь я никого щи варить учить. Я вообще... То есть у нас небольшой, нужно понимать, что это небольшая история, это небольшая команда людей.
То есть ты умеешь работать вот со всей этой информационной волной, и ты понимала, что надо сейчас просто переждать?
Умею, да, не страдать от всего. Я уже научилась не страдать от всего этого объема и собирать в этот момент информацию важную. То есть я, конечно, сидела, это обязательно, то есть не что в этих историях, когда вот я, например, друзьям кину, говорю, ой, блин, там так опять тяжело, нужно сейчас все прочесть. И они такие, только не читай же. Это вот очень такая легкая, странный совет, когда мы все живем в мире интернета, когда все читаю. Твои друзья в Фейсбуке, совет не читать Фейсбук, это совет, ну, сиди дома в одиночестве, читай книжку. Это вот буквально такой совет.
А получается не читать, или ты всегда читаешь?
Нельзя не читать, помимо всего прочего, если ты занимаешься связями с общественностью и как раз сбором информации, чтобы ее анализировать и потом думать, как это сделать хорошо, чтобы всем понравилось, это надо прочесть. Соответственно, обязанность твоя, это прям вот ведь все это читать, и какая у тебя мама, и бабушка, и прабабушка, и кто у тебя в чем виноват, и что пожелают тебе и твоим детям, это все обязательно нужно читать, потому что среди этого, то есть есть там 10 какого-то бреда невероятного, а один будет очень важный сущностный текст от какой-то вот женщины, там, условно говоря, назовем ее социально близкой, которая пока что еще не занимается только там на уровне донорства и с наблюдением за этими историями. Я точно знаю, что эта женщина однажды тоже станет вот волонтером, а потом станет каким-нибудь фондом заниматься. Вот всегда так будет. И они тоже, эти женщины, пишут, они очень так прочтут весь этот бред, и потом напишут какой-то совет важный. И этот совет очень будет важный. Поэтому, конечно, нужно сидеть, читать, и вот, ты сидишь.
Слушай, ну это такой путь воина, и когда ты сознательно обрекаешь себя на прочитывание порой горы несправедливых обвинений и прямолинейных суждений, совсем не комплиментарных тебе.
Да, ну я как раз подумала 2 года назад, что мне все это надоело, уже больше не могу, деньги за это не платят, вообще уже все, уйду отсюда. Ну, не получилось уйти. Все равно получается, что я... Значит, у меня есть два навыка. Я умею хорошо привлекать деньги, собирать, и я, как только поняла этот навык, я сразу же отпрыгнула от нескольких историй. Я поняла, что другие люди хотят это использовать, этот мой навык, и я не готова с ними этот навык свой реализовывать. И я была очень осторожна к этому моменту, что вот, то есть, вот, например, с Маргаритой Симоньян мне приятно заниматься, что вот я буду постепенно, сейчас мы подумаем, как делать вот этот фандрайз, на, mm-hmm. да, я понимаю, что все сообщество против, но это будет на личной карточке этих людей,
mm-hmm.
И там, в общем, ну, мне кажется, что у меня получится выстроить правильную модель, потому что до этого у меня уже много раз получалось.
Mm-hmm.
И плюс, ну, вот, вот есть некоторые люди, у которых, ну, вот у меня набор компетенций, то есть у меня есть другой набор, но этот другой набор там в других средах боятся, потому что есть вот этот мой набор публичный,
uh-huh.
а бизнес не очень любит связываться вот с историями, когда человек в Гугле легко там выдается. И стало понятно, что все равно мне придется заниматься общественной деятельностью, и главное найти такое пространство для вот общественной деятельности, которое мне не будет казаться, то есть я не я, в которых, в котором я не буду никого обманывать, в котором точно я буду знать, что я вот то, что я делаю, это правда, это и правда. За этим нету никакого угу. второго
и
дна.
И под этим можно подписаться. Слушай, этом... ну вот я тебе тогда говорила при нашей первой встрече, что я-то, конечно, опираясь на свой опыт, я-то, конечно, категорически против, чтобы собирать наличные карточки благополучателей, потому что как только деньги попадают на личную карточку, ты, как человек, который вписался в эту историю, вписал свое имя, в том числе честное имя, ты же когда будешь подписываться под этим, ты будешь говорить, что, ребят, вот я вам рассказываю сейчас эту историю, я своим именем честным, Маша Барон, и гарантирую, что эта история 100 пудов правда, да, и я все проверила. То же самое там и я про себя. И вот я понимаю, что как только деньги ушли на личную карточку благополучателя, назовем это так, я очень сильно рискую. Я не могу контролировать целевое расходование средств. Одновременно с этим, помнишь, мы с тобой говорили о том, что уж коль скоро вы эту, как ты понимаешь, да, я сейчас это затеяла не к тому, чтобы там лишний раз переубедить там и так далее, да. Потому что вы встали на этот путь, у вас есть на это свои причины. Уж коль скоро вы поняли, что вот все-таки вы в этом направлении двигаетесь, важно очень понимать, просчитать на несколько шагов вперед, какие процессы вы можете запустить в обществе, когда, в общем, вот RT, крупный такой ресурс, запускает средства на личные карточки людей, которым необходима помощь. Вы что-то в этом направлении думали или пока еще, в общем, есть просто убежденность, будет... что будет все хорошо и никакого, ну, я это сейчас не скажу скандала, а никакого злоупотребления не будет.
Это не будет массовой историей. Это не будет, сбор на карты не будет массовой историей.
Угу.
Массовой историей будет объяснение о том, что скорее взаимодействие в виде, в какой вы фонд обратились, а почему вот. Так, а что так. Массовая история будет на, вот, не на публичном, а на вот все люди, которые обратились, как-то вот стараться,
угу.
надеюсь, нам хватит нашего человека часов.
Угу.
То есть, если будет больше народа...
Да, это очень
народа,
затратно, это очень ресурсозатратно,
ну,
это
если
работает.
Будет больше людей, то, наверное, там начнем думать, что делать с бюджетом, да.
Угу.
Проекта. То есть такой пропедевтический проект, в котором будем просто объяснять людям о важности соблюдать порядок, чуть-чуть будем бюрократией.
Отлично. Отлично то, что мне действительно нравится то, что ты говоришь. Извини, уж не могу себя сюда там не привнести. Давай еще раз проговорим, вот чтобы было понятно, что вы будете много времени уделять на то, чтобы вообще рассказывать, как, куда можно обратиться за помощью, раз. Будете много рассказывать о том, что, ребята, вот, вот государство вам положено такая помощь, и вот так ее можно получить, два. Да, и в отдельных случаях, которые бывают, что уж греха таить, бывает, что ни один фонд не берется в силу разных причин, в силу того, что фонд не занимается этой проблематикой, у фонда очереди, там, еще что-то, какие-то случаи вы будете брать, но за эти случаи там целый коллектив несет ответственность, что эта история
да.
прям проверено вдоль, поперек,
да, да.
там,
история,
по диагонали
вот
и так далее.
Если говорить про медицину, то uh-huh. так, потому что
uh-huh.
сейчас же там у нас же история не только про медицину, а вот там в...
Вот, да, расскажи, пожалуйста, вот что будет, какие направления будут? Медицина,
ну,
все понятно.
Пока что мы, то есть будут разные направления, они будут в каком-то момент увеличиваться, но вот еще вот помимо всего прочего сейчас тема как раз вот этого самого социального сиротства, да, то есть вот Маргарита Симоньян отдельно ее продвигает,
uh-huh.
и, конечно же, мы и не один на один, и дальше действовать будем мы, участвуют uh-huh. в этой теме. Собственно, на сегодняшний день проблема, то есть в какой-то момент социальные службы начали, опека начала заниматься неблагополучными семьями, но по-русски. Раньше не занималась никакой, непонятно, что происходило с детьми, а тут произошло несколько там громких историй жутких. Ну и
сейчас вот только слышала про Мытище страшную историю.
Ой, еще и Мытище.
Вот, вот прям буквально машину парковала сюда.
А там что
какие-то
случилось?
Несколько детей в запущенном состоянии, жутко захламленная квартира, и, в общем, дети прятались в шкаф. Ну, это то, что там
вот очередное,
мое ухо,
да, вот
мое ухо выхватило. Да, у меня буквально прям...
Но есть же просто бедные семьи, то есть в итоге изымают у всех.
Семьи. Вот, есть... у меня буквально за недели за две до тебя у меня была здесь Лена Ольшанская, и мы как раз обсуждали
там,
с ней.
Да, там совсем такая сложная история.
Да, и мы обсуждали о том, что Лента, она абсолютно заточена на то, чтобы максимально долго и максимально при максимальном случае не разлучать родителей и детей. И мы действительно, мы проговорили очень интересную тему, ко мне потом коллеги из сектора приходили и говорят, как хорошо, что вы поговорили, потому что мы даже в этом направлении не думали. Мы говорили о том, что а судьи кто? А кто судьи там признать квартиры грязные и не грязные?
Я уточню.
И так далее.
Все-таки вот в той истории, первое, безусловно, вот те дети, которые вот в истории Балашки, они, конечно же, ни в коем случае не заслуживают оказаться в детдоме по той причине, что вот они со своими родителями являются единой семьей.
Да.
Но дальше мы говорим, что у нас не Америка одноэтажная, а многоподъездная, многоквартирная вообще страна. У нас там 80% населения, по-моему, если не 90% уже, живет в многоквартирных домах. То есть и даже в каких-то маленьких поселках. В том числе это обусловлено климатом. Гораздо удобнее зимой сохранять тепло вот у этой большой коробки, а единой, а не у отдельных домов. И поэтому в Норильске нету смысла, да, вот маленькие дома, что вообще из Норильска нужно всех увезти, это другой разговор. Но поэтому здесь возникает вопрос, семья, то есть вся остальная семья вот у этой отдельной семьи, безусловно, нуждалась в изоляции от общества. Сами они нуждались скорее тоже в изоляции от общества отдельно, по той причине, что соседи заслуживают жить без собак там. И заслуживают жить без вот таких прекрасных соседей.
И при тараканов этом... в три слоя.
Да,
так.
И понятно, что и без этой бабушки, которую, конечно же, ну надо ее сдать. Вот это тот случай, который, ну да, вот тут нужна реформа ПНИ, ну только не в том виде, в котором она проводится, а в другом. И чтобы вот такие люди были, да, они нуждаются в медицинской помощи, они нуждаются в психиатрической помощи. И соседи имеют право не жить с такими соседями.
Имеют право, да.
И я думаю, что в этой истории, ну, скорее, так как там уже старшая девочка почти взрослая, то ей сейчас исполнится 18 в апреле, то мне кажется, что она скорее может претендовать как раз на новую квартиру, в которую она и сможет перевести всех своих родителей, ну, двух, из вот странной, из того, куда их сейчас всех переселят. И дальше эта семья, в принципе, я думаю, что у этой семьи все хорошо сложится. Вот и отдельно,
особенно
вот
учитывая какие,
детей.
Особенно учитывая, какие между ними очень добрые отношения.
Да, все сложится.
Да, Лена рассказывала, что они, говорит, мы пришли в гости и принесли к чаю конфеты,
да.
И дети не съели ни по одной конфетке, прежде чем не предложили эти конфеты,
да,
матери.
Да.
Этому же невозможно научить. Это либо есть внутри,
да.
Есть связи такие семейные, либо нет. То есть вы будете и такими вещами заниматься, будете разбираться в случаях?
Да, мы вот, собственно, Олеся Уткина, девушка, которая начала глохнуть там в 25 лет, у нее как-то не очень складывается личная жизнь, но у нее двое детей, при этом младший с муковисцидозом, она занимается им. Возник у нее конфликт с соседом. Она жила в коммуналке в питерской, и у нее возник конфликт с соседкой, а соседка такая социальная работница оказалась. И она сейчас исчезла, она вообще никаких интервью не дает, своей мотивации не рассказывает. Но вся суть истории была в том, что так как у Олеси там дешевые постоянно ломались
аппараты.
То она просто плохо слышала по телефону и очень громко говорила по телефону. То есть вся суть конфликта в этом. И так как при этом, ну, общие там санитарные условия, например, в ванной были плохие, но вина в этом была в первую очередь этой владелицы двух остальных комнат. И она же, собственно, и пожаловалась на то, что Олеся в этом виновата. Ну, то есть там такое, скорее, это история про соседей, а не история про плохую мать.
Вот как интересно, удастся ли вам доносить действительно суть, потому что пена на поверхности, она как раз вот о другом. Она о том, что детьми плохо занимались, там то все, вот это вот все, вот это вот все. И, конечно, хорошо, если будет такой ресурс с таким количеством слушателей, и вы действительно там будете вдумчиво заниматься и разбираться в каждой истории, потому что, конечно же, на поверхности все совсем не так, как бывает
там. Нет, там мы прям, то есть там проверили, ну, там было описание, там какой-то момент кто-то там был, вот она однажды шла подвыпившая с детьми. Сколько раз я была на бровях просто с ребенком своим, что у меня его после этого заберут, что ли?
Ну да. Нет, все, уже те случаи прошли, все, у тебя уже давность. Тебя не успели. Слушай, у нас 3 минуты осталось. Расскажи, пожалуйста, когда запускаетесь в полную силу и когда ждать уже вот, ну, каких-то результатов вашей деятельности?
Это вот, ну, KPI, вот я как слышу, я сразу пугаюсь. Ага. Ну, вот мы вот запустились, а теперь надеемся в какой-то момент это все. Я не хочу, чтобы это... Вот я не хочу ставить дедлайны в таком виде. Помимо всего прочего, сама я очень... Я иногда, в некоторых я очень быстро и умею делать классные быстрые проекты, а иногда я вот скорее так вот высматриваю, выжидаю, как такой индеец на холме сидит и смотрит. И в данной истории я такой индеец на холме, который сейчас записывает на подкорку. Не то, что не тороплюсь, я записываю на подкорку все вещи и не хочу делать это... такой поверхностно-журналистской истории.
Очень правильно. Очень правильный подход. Ну, потому что, слушай, поверхностно-журналистских историй, в общем, мы видели в наше время дофига, извините.
И проект же поэтому и появился, что вот когда вот журналисты уходят и оставляют вот в медные трубы, помещают этого человека, потом все исчезают, а человек-то уже уверен, если его показали по телеку, он миллионером сейчас будет. И через неделю пустота, вокруг него никого. И вот здесь начинается у людей страшная депрессия. И тогда мы, собственно, вот, точнее, не мы, а это еще вот до меня все решили вот более подробно и вдумчиво заниматься такими историями, показывать не только, что вот чиновник-негодяй ветеран войны не дал, а вообще все-таки дать паспорт, вот довести до конца дела. И... для этого, собственно, и появились, вот дальше действовать будем мы, и поэтому очень не хочется опять это превратить и серия, вот мы вот это сделали. Ну, если я буду знать, что мы что-то не до конца сделали, то я буду заниматься саморефлексией. А последнее, что я хочу, это заниматься круглосуточной саморефлексией.
Сколько у вас человек?
Ну, несколько, там 5.
5 человек, которые взялись за такое дело. Да. Не боитесь погрязнуть?
Ну, погрязнем наверняка.
Извините за такое слово.
Всегда нужно периодически переформатироваться в таких случаях. Это...
Ну, ладно, хорошо. К этому моменту уже прям сильно расцветут проекты психологической помощи людям, которые оказывают помощь другим.
Да, вот можно уже, вот это, конечно, требуется. Вообще, позитивная психологическая, психиатрическая помощь в России – это первое, что нам нужно. Мы же реально рекордсмены по нелеченным заболеваниям.
Ну, к этому моменту у тебя будет уже хороший список некоммерческих организаций, куда ты можешь обратиться. Слушайте, мы сегодня поговорили не только благотворительность. Мы поговорили о либеральной тусовке. Извините, пожалуйста.
Оппозиционном
поле. Мы поговорили о женском лице благотворительности, вообще о том, какие мы все прекрасные, и о том, как помогать другим людям, и о том, знаете, очень важную мысль, не знаю, ухватили вы или нет, потому что помочь можно тому, кто сам себе хочет помочь и готов что-то делать. Вот это очень важная тема, очень важное зерно в работе некоммерческих организаций. Я надеюсь, вы сегодня не пожалели, что там эти минуты были с нами, послушали, что-то себе уяснили. Пожалуйста, будьте здоровыми. До свидания.